Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире православного радио «Воскресение» беседы о вечном, и сегодня у нас в гостях отец Иоанн Авдюшин, клирик Иоанна Притеченского архиерейского подворья и заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. Также батюшка является преподавателем детской воскресной школы. Здравствуйте, отец Иоанн!
Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Предлагаю такую тему, казалось бы, очень простую. Мы записывали несколько интервью с другими священнослужителями. Семья, что это такое? Православная семья, христианская. Но сегодня хотелось бы через призму маленького ребенка посмотреть на семью. Я считаю, что для ребенка семья — это маленькая вселенная, в которой ребенок впервые учится взаимодействовать с миром, чувствовать свои эмоции, доверять, мечтать и идти к каким-то целям, идти, опять же, к мечтам. Как можно определить семью и роль семьи в жизни маленького ребенка? Мы говорим не про подростков до 10 лет. Поразмышляем.
Ну, тут действительно, наверное, стоит поразмышлять, потому что сложно на самом деле лично мне попытаться как-то смоделировать эту ситуацию, вот, в силу того, что мой возраст, как бы с кем я вообще, опять же, вот, работаю, детки, они постарше. Что такое семья? Мне кажется, все-таки семья — это место, во-первых, место безопасности. Место безопасности, про которое ребенок знает, что вот здесь его всегда любят. По крайней мере, так должно быть. Каждому ребенку необходима любовь, каждому ребенку необходимо внимание, каждому ребенку необходима чуткость. И семья призвана вот эти базовые потребности для ребенка реализовывать. Я в разговорах с более взрослыми людьми, уже, наверное, уже с юношами, с девушками, там, и с более зрелыми, говорю о том, что человек получает за свою жизнь очень много травм. Эти травмы человек получает в школе. Я сейчас не про физические говорю, да, я сейчас говорю про такие вот, про душевные. В школе, с друзьями, получает в неудавшихся отношениях. Вот. И, к сожалению, в семье человек тоже травмы получает. И вот если мы говорим о том, что такое семья для ребенка, то вот как раз семья должна быть тем местом, где ребенок травм не получит. Но, опять же, в силу реалий можно сказать, что не бывает. Вот, поэтому можно сказать, что как можно меньше травм получит именно в семье. В семье ребенок не должен сталкиваться с абьюзом, с зависимостью в отношениях, да, с манипуляциями какими-то, ну, насколько это возможно. Почему? Потому что если ребенок будет сталкиваться с насмешками над собой, там, по типу своей внешности, там, роста, веса и так далее, там, если ребенок будет постоянно испытывать на себе манипулятивные технологии какие-то, да, там, со стороны родителей, там, выпадешь из окна, на улицу с тобой не пойдем, например, да, там, или еще что-нибудь. Ну, это так вот, немножко шутка. То тогда ребенок, когда вырастет, он не будет видеть другого типа отношений. И друзья у него будут такие же, которые его будут угнетать. Отношения у него будут такие же, которые будут его абьюзить, да, и созависеть.
Сразу мысль у меня возникла. Иногда родители говорят: все дети как дети, а ты? Причем эта фраза была, наверное, в каждом и советском детстве, и сейчас ее встречаешь, даже вот в троллейбусе едешь: все дети как дети, а вот ты что-то не то сделал, накосячил. То есть это же тоже, можно сказать, фраза, которая порой на эмоциях говорится и чаще мамами, но она больно, наверное, бьет по ребенку, по психологии.
Она очень больно бьет по ребенку. И я хоть и не психолог, но слышал не у одного специалиста, а у достаточно многих, которые говорят о том, что нельзя в отрицательном смысле ребенка сравнивать с другими детьми. То есть нельзя говорить, что «а вот Мишенька-то получил пятерку, а ты почему получил там вот тройку, например, да, там, или четверку с минусом, или там вот, а у Марии Ивановны-то сын, вот он-то уже, там, я не знаю, ну, в общем, что-нибудь хорошее делает, там, он уже посуду моет, а ты все еще как бы вот не научился, да, то есть... В отрицательном смысле действительно ребенка сравнивать с другими детьми нельзя, потому что это очень больно ранит, и родители об этом забудут, а ребенок об этом может еще помнить долго и долго, и ребенок может уже вырасти, уже стать взрослым мужчиной, там, взрослой женщиной, там, бабушкой даже может стать, а вот эти слова, брошенные родителям когда-то давно в детстве, не могут оставаться в сердце очень долгое время и травмировать постоянно. Непрерывно травмировать такого человека.
Что интересно, я прочитала, правда, в данные ВЦИОМ 5-летней давности, но тем не менее, наиболее частые ответы россиян на вопрос: а для чего нужны дети? Я поразилась. Топ-6 зачитаем. 33% отвечают для продолжения рода, 20% это счастье и радость, 12% наше будущее. Только лишь 9% – смысл жизни, 6% сказали, чтобы их любить. И еще сказали, это будущее страны, также 6%. То есть будущее, и чтобы их любить. С одной стороны, здорово, что отвечают, что для продолжения рода, но с другой стороны, чтобы их любить – это самое маленькое количество ответов. Почему-то любовь, она вроде как бы очевидна, о ней не говорят, всех детей любят, но... Почему так?
На самом деле мне это неудивительно. Неудивительно, потому что люди не привыкли выражать свои эмоции, не привыкли выражать свои чувства. И кто-то может быть считать, что ну, любовь это само собой разумеется, разумеющееся, хотя на самом деле нет. Любовь это не само собой разумеющееся. И любовь это то чувство, которое тоже человек должен в себе возгревать, воспитывать, возделывать. Так же, как и добросовестность, так же, как и трудолюбивость, так же, как и ответственность, а также, как и те прочие замечательные качества, которые, ну, в таком, в хорошем человеке присутствуют. Вообще, когда я разговариваю с людьми, готовящимися вступать в брак, там, ну, или тоже с теми же самими подростками, вот, мы тему семьи тоже затрагиваем, и я тоже задаю им вопрос, зачем нужны дети, и в каком случае нужно ребенка рожать. Ну, в смысле, как бы, неправильная формулировка, ни в каком случае надо ребенка рожать, что значит, когда в семье появляются дети, вот так вот, что значит, когда в семье появляются дети, и пытаюсь до людей донести следующую мысль, что когда мужчина и женщина создают семью, без детей это уже семья. Дети не должны быть смыслом существования супругов. Смыслом существования супруга, смыслом существования семьи должно быть умножение любви. И вот мужчина и женщина, они создали семью, живут вместе и учатся друг друга любить. И вот наступает момент, когда они понимают, что они хотят любить еще кого-то. То есть не только свою вторую половинку, а еще кого-то. И вот в этот момент рождается ребенок. То есть ребенок действительно, я тут полностью солидарен с теми 6%, которые написали про любовь, а ребенок, он рождается как плод любви. Ребенок это человек, который появляется тогда, когда... Любовь в семье умножена настолько, что двух человек для этой любви недостаточно. Ну, и трех, там, если уже есть один ребенок, там, и четырех, если уже двое, и так далее.
Отец Иоанн, говорят, семья — это малая церковь. Как понимать эту фразу адекватно, трезво? Потому что порой я очень много взаимодействую с взрослыми людьми, записываю разные репортажи о встречах семейных, лекториях при храмах, о молодежках, которые проводят те или иные заседания там, на тему. Мужчины порой очень дерзко на себя берут ответственность, когда роль, когда мнение что семья — это малая церковь, мужчина как Христос в ней глава. Но, по моему мнению, не все соответствуют, к сожалению, семье малой церковью. И как понимать трезво и правильно, адекватно эту фразу? Вот по градациям вы, пожалуйста, по градациям расскажите.
Как будто я знаю, как правильно понимать трезво и правильно, что такое семья.
Потому что у нас слышим звон, а не знаем, где он. Приходишь, записываешь материал для репортажа и слышишь вот эти отголоски, что говорит там молодой человек, хочется встать и сказать: нет, нет, ты заблуждаешься. Но ты понимаешь, что это твое мнение, он пусть выскажется, что такое малая церковь.
Давайте
и где в ней дети?
Давайте немножко мы тогда разведем две мысли по поводу, сначала попытаюсь оформить, что же такое семья, малая церковь, а вторую мысль по поводу главенства мужа мы отдельно это делаем, если уж там время у нас останется немножко, скажем. Церковь. Церковь — это что такое? Вот, кстати, тоже мысль, которую я многим людям пытаюсь донести. Человек приходит в храм и говорит: зачем мне ходить в храм? Я вот молюсь Богу отдельно. Бог у меня в душе, и мне все нормально. Я говорю: нет, подожди. Господь устроил так, что человек должен помочь другому человеку. Человек таинство любое получает от другого человека. Ну, так устроено, что в церкви есть священники, которые, собственно говоря, эти таинства совершают, но священник сам себя исповедовать не может. Священник сам себя крестить не может. Сам себя отпеть не может. Сам себя рукоположить не может. То есть обязательно таинство преподается одним человеком для другого. Зачем это было сделано? Ведь это только в церкви. В церкви это устроено. Для чего? Для того, чтобы человек как раз в общении с другим человеком преуспевал в чем? В любви. Вот. Ну, теперь касательно экклесиологии мы закроем тему, потому что мы говорим про семью. А вот теперь вот в свете вот этих слов, которые я только что сказал, получается, да, что такое семья? Это малая церковь. Семья – это место, где люди учатся любить. И семья – это то, где люди друг, если в большой церкви, да, мы таинство один человек получает от другого, а в малой церкви, в семье, получается, человек любовь получает от другого человека. Невозможно любить, находясь вне семьи. Ну, это мое такое мнение. Может быть, кто-то его, конечно, оспорит. Вот. Но мне почему-то кажется, что вне семьи научиться любить человеку очень сложно, если не невозможно. А как раз семья – это то место, где человек призван это чувство воспитать, это чувство в себе возгреть, это чувство в себе развить. И возвращаясь, получается, да, к вопросу, что такое семья, малая церковь, семья – это место, где люди учатся любить. Мужчина учится любить женщину, женщина учится любить мужчину, родители учатся любить деток, детки учатся любить родителей, детки видят, как мужчина любит женщину. Детки видят, как женщина любит мужчину. Они этот опыт воспитывают внутри, как бы впитывают в себя. И когда подрастут и должный возраст они заимеют, они, получается, опыт любви родительский будут проецировать уже на опыт своих отношений. Вот. И в этом смысле, получается, семья, как раз еще раз повторюсь, место, где люди любят и это чувство друг в друге насаждают.
И тут мысль возникла: воспитание примером, которое всегда важно. То есть, а порой мы все, наверное, забываем не только относящиеся к детям, да, пример, который относится к детям, но и супруги. Иногда, когда муж там как-то или жена, да, заблуждается, надо примером показать, что такое быть достойным мужем, достойной женой. И так, наверное, отступают кризисы.
Ну, кризисы, они всегда будут. Вот. И кризисы, они всегда будут подступать. Отступают они действительно, когда люди их вместе проживают, их вместе прочувствуют, их стараются вместе пережить и поддержать друг друга. Что такое кризис? Кризис — это точка поворота. Ну, то есть вот мы ехали по прямой, и резко дорога поворачивает, ну, пусть на 90 градусов, там, пусть два раза на 90 градусов. Те, у кого есть водительское удостоверение, знают, есть такой знак дорожный. Осторожно, впереди крутые повороты. Вот. А бывает еще знак там осторожно, там в течение там километра, там полутора или двух, много крутых поворотов. И вот человеку нужно сбросить скорость, когда он, который едет на автомобиле за рулем, человеку нужно свое внимание сконцентрировать на дороге, да, человеку необходимо особым образом пройти этот путь с тем, чтобы машину не вынесло в кювет. И если уж мы приходим, используем аналогию с автомобилем, то именно в поворотах на колеса, ну, я в автомобилях не сильно разбираюсь, но вот, в общем, на конструкцию автомобиля приходится гораздо больше нагрузки, чем при движении по прямой дороге. Вот. И на семье точно так же. В кризисы нагрузка возрастает на семью, на отношения, проверяется семья на прочность. Вот. Но кризисы, они проходят, как вот эти вот затяжные подъемы, повороты, спуски. И дальше впереди прямая дорога, и семья ведет свою жизнь вперед. Главное, что вперед и что вместе, и что они не оказались в кювете или в дорожно-транспортном происшествии.
Ну и, батюшка, вы говорили, если останется время, немножко про роль мужа и жены в семье малой церкви. И почему я об этом спрашиваю? Потому что это так или иначе влияет на детей.
Когда вы подняли первый раз этот вопрос, вы сказали: муж – глава жены, как Христос – глава церкви. Эти слова помещены в послании апостола Павла к Ефесянам. Собственно говоря, это послание читается во время таинства венчания. К сожалению, люди этот отрывок читают фрагментарно. К сожалению, ну, я являюсь противником, пусть не ярым, но не сторонником, скажем так, патриархата. Вот, я все-таки считаю, что отношения должны быть партнерскими. Вот, и рискну предположить, вот, опять же, со мной наши слушатели могут не согласиться, я спокойно как бы готов к тому, что мое мнение может быть оспорено, вот, и вполне возможно, как бы, что уместно будут где-то контраргументы против моего мнения. Тем не менее, что написано в послании апостола Павла к Ефесянам? Действительно, сказано, что муж – глава жены, как Христос – глава церкви. Но дальше что сказано? Что мужчина должен относиться к своей женщине так, как Христос отнесся к церкви, а именно распинаться за нее. К сожалению, мужчины, которые считают себя главой жены, не каждый мужчина готов распинаться за свою жену. Это не обязательно один раз в жизни что-то сделать такое прям эдакое. Распинаться за свою жену – это значит каждый день разделять тяготы семейной жизни. Мне очень претит мысль, фраза, когда женщины друг с другом спрашивают: «Скажи, а тебе твой муж помогает с детьми?» «А тебе твой муж помогает?» «Вот, а мне не помогает». Мужчина не должен помогать с детьми. Мужчина должен в равной степени и с детьми, и с домом, и со всем остальным. Он не должен помогать. Это не должно быть помощь. Это должно быть равное, в равной степени участие. Если уж вы хотите быть похожими на Христа, то вот вы идете на работу, жена у вас дома с детьми, а потом вы приходите домой и полным делом участвуете в семейной жизни. Помывки полов, пылесоски квартиры, помывки посуды, стирки белья, глажки одежды. Ну как же, я же устал. Простите, вы хотели распинаться за свою жену? Вот, распинайтесь. Вот тогда жена будет вас бояться. Опять же, в послании апостола Павла к Ефесянам сказано: да, да, жена боится своего мужа. Но если Христос, если муж за жену свою не распинается, то с какой радости жена будет его бояться? Если муж не похож на Христа, то почему тогда жена должна быть похожа на церковь? Если муж не распинается за жену, Почему тогда жена его будет бояться? Нет. Это должно быть идти обоюдно. Вот. Должно быть взаимно. И если уж на то пошло, если внимательно прочитать отрывок вот этого послания, который читается на венчании, то большая часть слов сказано-то в адрес мужчины, то, как он должен со своей женщиной себя вести. А еще что сказано? Должен мужчина любить свою женщину, как свое тело. Никто свое тело не бьет, но питает и согревает его. Делает ли так мужчина со своей женщиной? Согревает ли он ее своей любовью? Питает ли он ее своей лаской? Вот это очень глубокий вопрос. И если уж мы подняли эту тему по поводу главенства мужчины, то вот если мужчина исполняет это все, если мужчина действительно распинается за свою женщину, то тогда он может назваться полноправным главой этой семьи. Но опять же, возвращаемся к Христу. Христос на Тайной вечере своим ученикам сказал: «Вы хотите быть главными, но не будьте главными, как цари земные, которые требуют, чтобы им служили. Но берите пример с меня, берите пример Сына Человеческого, который пришел в мир не для того, чтобы служили ему, но для того, чтобы он послужил». И вот в свете получается слов Христа, если мужчина хочет быть главным в семье, то тогда он должен служить больше всех. Больше жены должен служить и жене, и детям, и там престарелым родителям, если таковые есть, и теще с тестем тоже должен служить. Вот тогда он действительно может называться главой в таком вот в правильном, в таком христианском смысле этого слова.
Спасибо, отец Иоанн, за это нужное интервью. Мы осветили и тему ребенка в семье, и тему главы мужа в семье, как в малой церкви. И даже вы отметили такой для меня инсайт, новость, которую я открыла, что муж не помогает жене, жена не помогает мужу. Они полноправно участвуют в семейной жизни, ту своей волей решили создать. Церковная она или светская, они не помогают, они в ней участвуют. Правильно я сказала?
Да, именно так. И вот тут тоже очень правильную вы мысль сказали. Участвуют в той жизни, которую они создают. Каждая семья, она неповторима. Каждая семья, она уникальна. Не нужно пытаться одну семью сравнивать с другой и говорить о том, что одна семья лучше, другая семья хуже. Каждая пара, каждые вот супруги, они живут свою жизнь, совместную жизнь, так, как они могут, так, как у них есть, хватает сил. Вот. Понятно, что они совершают ошибки, понятно, что они делают друг другу больно. Но чем меньше они это будут делать, тем лучше, конечно. Но, к сожалению, от этого человек не застрахован. Мир у нас несовершенный. Мир у нас такой сложный. Вот. И, к сожалению, подчас количество падений у нас гораздо больше, чем количество взлетов. Вот. Но вы правильно сказали, семью люди создают самостоятельно. И то, что в семье происходит, это сугубо находится в сфере ответственности супругов. Поэтому, если человек хочет что-то поменять в своей семье, то он должен начать изменять с самого себя. И тогда семья у него тоже поменяется. Ну, вопрос, в лучшую или в худшую сторону, это уже от человека зависит.
Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучали беседы о вечном. И сегодня у нас в гостях был отец Иоанн Авдюшин, клирик Иоанна Предтеченского храма Уральской столицы, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии, также преподаватель воскресной школы. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания, дорогие друзья!